Анализаторы. Учение об анализаторах было создано Иваном Петровичем Павловым. Его школой сформированы несколько весьма отличающихся фундаментальных физиологических теорий. Их изучение мы с вами уже начали в прошлой теме, когда говорили об алиментарных механизмах регуляции пищеварения, рассматривали некоторые из лабораторных методов исследования этой системы, в частности, говорили о желудочке Павлова. Учение об анализаторах – это еще одна из теорий, созданных Павловым. В различных литературных источниках можно встретить различные определения анализатора. Например, такое, что это совокупность периферических и центральных структур нервной системы, ответственных за восприятие сигналов различной природы из внешней и внутренней среды. Несколько отличающееся определение, согласно которому анализатор – это многокомпонентная нейродинамическая система, по своим функциональным свойствам являющаяся афферентным образованием. Представляется более целесообразным со студенческой точки зрения первоначального знакомства с этим материалом дать более четкое определение. Анализатор – это совокупность нейронов, участвующих в восприятии раздражений, проведении импульсации в центральную нервную систему и анализе ее свойств клетками коры. Что означает это определение? Совокупность нейронов. Следовательно, анализатор – это некий участок нервной системы, то есть сформированный нейронами, участвующий в восприятии раздражения, звучит в определении. Значит, анализатор способен воспринимать раздражение из внешней или внутренней среды. Мы знаем, что структуры организма, способные воспринимать раздражение, это рецепторы. Следовательно, анализатор начинается рецепторами. Проведение возбуждения. Значит, анализатор имеет нервные пути, которые проводят раздражение в центральную нервную систему. Ну и, наконец, анализе ее свойств клетками коры означает, что возбуждение по проводящим путям анализатора достигает в конечном итоге коры головного мозга. Фактически, данное определение показывает нам, из каких звеньев состоит любой анализатор. Это три звена. Рецептор, точнее рецепторы, проводящие пути и центр, расположенный в коре головного мозга. Вы видите, что анализатор весьма схож с чувствительным и центральным звеном какой-то рефлекторной дуги. Да, действительно, в этом анализаторы оказываются схожими с рефлекторными дугами. А в чем же разница? Ну, во-первых, анализаторы не имеют ни моторного, ни эффекторного звеньев. Во-вторых, центры анализаторов находятся только в коре головного мозга, тогда как центры рефлекторных дуг могут залегать в любом участке центральной нервной системы или, если мы упомянем метасимпатическую нервную систему, то и в узлах периферической нервной системы. Но вы можете сказать: тоже мне умники. взяли кусок рефлекторной дуги и обозвали каким-то особым словом. Чего ради? Смысл, конечно, есть. Дело в том, что функции рефлекторной дуги и функции анализатора принципиально отличны. Рефлекторная дуга, как вы помните, призвана, восприняв раздражение, реализовать на эффекторе ответную реакцию. Анализатор же не формирует ответа. Значение активности центра анализатора заключается в том, что здесь формируется образ раздражителя. Да, конечно, из центра анализатора информация, импульсация может переправляться в центры каких-либо рефлексов. И организм в этом случае будет реализовывать ответную реакцию. Но, допустим, такое несколько метафорическое выражение, каким будет ответ? Будет ответ на раздражение или нет? Анализатора это не интересует. Его функция заканчивается формированием образа раздражителя. Помните, когда мы говорили о коре головного мозга, то одной из ее функций называли сенсорную. В части учения об анализаторах это как раз и указывает на их основное назначение по формированию образов раздражителей. То есть, если бы не существовало анализаторов, то организм с помощью рефлексов, рефлекторных дуг, центров, формирующих центральную нервную систему, мог бы отвечать на раздражение, допустим, даже такую формулировку, что адаптационные возможности организма в этом случае были бы весьма полноценными, но при этом не происходило бы осознание действия самого раздражителя. Правда, наверное, здесь нужно оговориться, что в рамках учения об анализаторах не следует лишний раз употреблять такие понятия, как, например, сознание, мышление. В данном случае, говоря об осознании раздражителей, осознание действия раздражителя, имелось в виду, что кора головного мозга понимает, что этот раздражитель подействовал, ощущает характеристики этого раздражителя, и происходит, никак не получается избежать этого слова, осознание того, что реакция какая-либо реализована в ответ на действие этого раздражителя. Или в ответ на действие этого раздражителя не произошла реализация ответной реакции. То есть тезис заключается в том, что основная функция анализатора – это формирование образа раздражителя. Примером значения анализаторов – может служить один из основных способов доказательства значения какого-либо отдела центральной нервной системы в регуляции функций организма – это его отключение. Например, фармакологическое отключение коры головного мозга. Частичное – с помощью, например, алкоголя. То есть поведение сильно пьяного человека, который вследствие алкогольного опьянения, как мы говорим, находится в бессознательном состоянии, как раз и иллюстрирует нам функции организма в отсутствии действия анализаторов, в отсутствии активности анализаторов. Под действием алкоголя отключена кора. Но функции организма, активность периферических систем не просто не прекращаются. Осуществляется дыхание, осуществляется пищеварение, деятельность сердечно-сосудистой системы продолжается. Так вот, активность периферических систем не просто продолжается, а она может изменяться, регулироваться в зависимости от изменяющихся условий. Например, в зависимости от того, в какую часть пищеварительного тракта перемещается химус, ну, в данном случае, в данном примере, это, наверное, закуска. В этом отделе увеличивается секреторная, моторная активность теми механизмами, которые мы описывали в предыдущей лекции. В вышележащих отделах и секреторная, и моторная активность затормаживаются. В зависимости, например, от изменения температуры внешней среды, будет изменяться тонус периферических и центральных сосудов, изменяться интенсивность дыхания. Повторимся, посредством реализации рефлексов адаптация организма в той или иной мере остается адекватной. Еще одним примером значение анализаторов могут служить операции, проводимые под калипсолом. Только под калипсолом. То есть это наркоз, который преимущественно выключает кору и высшие подкорковые структуры. В значительной степени затормаживает. Калипсол при проведении сложных операций используется в сочетании с другими видами наркозов, влияющими на другие отделы центральной нервной системы, или, например, тех наркозов, которые отключают активность скелетной мускулатуры, то есть миорелаксантов. То есть, другими словами, в современных условиях используются комбинированные наркозы. Но вашему покорному слуге в свое время, в 90-х годах, доводилось проводить операции только под калипсолом, когда в больницах не было ничего, кроме аспирина. Это достаточно яркое зрелище, когда пациент привязан к столу, на нем лежит медсестра, и любое вмешательство хирурга, практически болевое вмешательство, вызывает достаточно бурную двигательную ответную реакцию за счет того, что центры, рефлекторные центры не выключены, рефлексы реализуются достаточно полноценно. Однако, когда пациент отходит от такого наркоза, он просто не помнит, что с ним происходило. Точно так же, как не помнит, что с ним происходило на следующий день, не помнит, что с ним происходило тогда, когда он был сильно пьян, человек на следующий день. Поскольку центры анализаторов в обоих примерах были отключены, не формировались образы раздражителей. Соответственно, кора, не сформировав эти образы, не могла их запомнить. Снова оговорюсь, что в пределах учения об анализаторах такие понятия, как сознание, память, если и можно использовать, то вот с означенными оговорками. В который раз повторяюсь, что Функция любого анализатора заканчивается формированием образа раздражителя. Как некий контрольный вопрос для самих себя, постарайтесь ответить, в чем проявится функция, например, зрительного анализатора в ответ на вспышку света. Точно так же мы можем взять пример, в качестве примера любой другой анализатор. В чем проявится функция слухового анализатора при возникновении резкого звука, хлопка, например? Какие анализаторы существуют у человека? Ну, примерно такие, какие существуют раздражители. А точнее, какие виды с физической точки зрения энергии мы способны воспринимать. Потому что, конечно, у нас существуют рецепторы далеко не на все формы энергии. Вот какие типы рецепторов по природе, которые мы с вами изучали ранее, существуют? По сути дела, такие существуют анализаторы. На свет реагирует зрительный анализатор, на звук – слуховой, на вкус – вкусовой, запах – обонятельный анализатор, механическое раздражение кожи – тактильный, механическое раздражение мышц, их натяжение, а также сухожилий, проприоцептивный. Боль – это болевой анализатор, хотя всегда, когда мы заговариваем о боли, нужно оговариваться, что это достаточно самостоятельный разговор, у нас будет по этому поводу отдельная лекция. На действие ускорений реагирует вестибулярный анализатор. И здесь разрешите мне сделать некоторую оговорку. Достаточно часто, даже в профессиональных медицинских кругах, говорится, что вестибулярный анализатор ответственен за формирование образа положения тела в пространстве. Это некорректно. Дело в том, что за понимание, за формирование образа положения тела в пространстве ответственны различные анализаторы. Зрительный анализатор дает нам представление о горизонте. Мы знаем, где верх, где низ, и это помогает нам осознать положение тела в пространстве. Тактильный анализатор предоставляет нам информацию о действии, механическом действии со стороны опоры. Проприоцептивный анализатор формирует образ позы, а также в процессе формирования образа положения тела в пространстве значимо участвует вестибулярный анализатор, который, повторяюсь, формирует образы ускорений, линейных или угловых. Если нет ускорений, то вестибулярный анализатор не активен, образы не формирует. То есть, например, если мы будем двигаться с постоянной скоростью, то вестибулярный анализатор не будет предоставлять информации о движении. Мы понимаем, что мы, или скажем так, мы всегда понимаем, что мы едем, даже закрыв глаза, потому что в подавляющем большинстве случаев дорога неровная, и каждая кочка, каждый бугорок практически предоставляет, вызывает появление того или иного ускорения. А вот наглядно проиллюстрировать вышеописанную ситуацию можно, если вы когда-либо путешествовали на поезде и замечали такие ситуации, когда непонятно, то ли ваш состав поехал, то ли соседний состав тронулся, потому что ускорение ничтожное, вестибулярный анализатор на это ускорение не реагирует, дорога, рельсы на коротком промежутке достаточно ровные. Ну и, наконец, по поводу вестибулярного анализатора, конечно, следует отметить, что есть одно ускорение, которое на нас действует постоянно. Это гравитация, это ускорение свободного падения, и рецепторы вестибулярного анализатора, забегая чуть-чуть вперед, укажем, что рецепторы вестибулярного анализатора не адаптируются, не обладают такой способностью. Поэтому мы всегда чувствуем, ну, по крайней мере, большинство из нас, подавляющее большинство из нас, находясь в условиях Земли, под действием гравитации, всегда чувствуем, в какую сторону она направлена, и, следовательно, понимаем, где расположен низ. Температурный анализатор воспринимает холодовые и тепловые раздражители, и у нас формируется ощущение либо тепла, либо холода. Образы действия холодового или теплового раздражителей. Интероцептивный анализатор представляет нам информацию о состоянии внутренних органов. Мы как-то привыкли считать, что мы не чувствуем своих внутренних органов. Мы не знаем, какое у нас артериальное давление. Мы не можем указать, какова у нас частота сердечных сокращений. В каком месте кишечника осуществляется формирование реализуется моторная активность кишечника и осуществляется формирование перистальтической волны. В каком тонусе находится желудок? Ну, в конце концов, мы можем определить, что образ, соответствующий отсутствию ощущения от внутренних органов, является нормальным образом для интероцептивного раздражителя. Как только активность того или иного органа выходит за границы гомеостатических параметров, за гомеостатические границы, мы начинаем эту функцию ощущать. Мы не чувствуем частоту сердечных сокращений до тех пор, пока они не станут слишком высокими, не разовьется тахикардия или, наоборот, не возникнет брадикардия. Мы не чувствуем своего артериального давления до того момента, пока не возникнут либо гипертензивное, либо гипотензивное состояние. Мы не чувствуем тонус своего желудка до тех пор, например, пока он не войдет в спастическое сокращение. Во всех этих случаях мы начинаем ощущать состояние, то или иное состояние своих внутренних органов благодаря активности интероцептивного анализатора. Кроме того, Павлов выделял несколько анализаторов, характерных только для человека. Например, это речедвигательный анализатор и пространственно-временной. Речедвигательный анализатор предоставляет нам образы тонуса мимической мускулатуры, связанной с произношением того или иного звука. Даже не произнося звуки, мы можем сымитировать движение губ, соответствующих произнесению того или иного слова. Мы понимаем, какой был сымитирован звук или какое было произнесено слово. Соответствующим образом тренированные люди могут, не слыша речи, читать по движению губ. Ни одно животное такой способностью не обладает. Пространственно-временной анализатор. Ответственен не за понимание положения тела в пространстве. Мы уже говорили, что за это ответственны другие анализаторы. И любое животное понимает, где верх, где низ. Под пространственным в данном случае понимается наше положение, если угодно, во Вселенной. Мы знаем, что мы находимся на Земле, мы знаем, на каком материке мы находимся, мы знаем, в какой стране, что Земля входит в Солнечную систему, где в Млечном пути расположена Солнечная система. Все это мы узнали благодаря речи тому, что нам кто-то когда-то это объяснил. Ни одно животное не знает, что оно находится на Земле, и уж тем более не знает, где оно находится, в какой галактике. Когда мы говорим о временной составляющей пространственно-временного анализатора, то понимается не осознание времени суток. Опять-таки, за осознание времени суток ответственны другие анализаторы, тот же зрительный анализатор. Темно, светло. Соответственно, мы понимаем, когда находимся мы днем или ночью. Кроме того, существуют биологические часы. Мы благодаря им, благодаря такому временному анализатору, понимаем, какие интервалы времени прошли в течение суток. День или ночь, прошло много времени или мало времени, осознает практически любое животное. Когда мы говорим о пространственно-временном анализаторе, то под временной составляющей понимается наше нахождение в историческом периоде. Мы знаем, какой год. Мы понимаем, что мы находимся в настоящем. Мы знаем, каково было прошлое. Так или иначе представляем себе будущее. Ни одно животное подобным осознанием не обладает, подобным пониманием не обладает. То есть пространственно-временной анализатор благодаря речи, которой у нас будет посвящена также отдельная лекция, благодаря тому, что нам кто-то когда-то раньше это объяснил, мы представляем себе и временные исторические интервалы времени, и пространственное в пределах Вселенной свое нахождение. Ну и, наконец, заканчивая некую такую вот вводную часть по теории анализаторов, хотелось бы обратить ваше внимание на сравнение понятий орган чувств и анализатор. Во многом они подобны. Однако, вы, наверное, уже обратили внимание, что анализаторов значительно больше, чем органов чувств. Более того, хотелось бы подчеркнуть, что анализатор – это предельно конкретное понятие. Тогда как орган чувств – это скорее некий медицинский профессионализм. Да, мы называем органами чувств, например, язык, глаза, уши, но орган чувств трудно определить четко. То есть, если мы признаем, что орган чувств существует как самостоятельная единица, то это как минимум означает, что мы должны дать четкое определение понятию орган, с этим проблем нет. Совокупность тканей, выполняющих определенную функцию. И чувство, что такое чувство, здесь уже становится намного сложнее. В конце концов, не только вкус, зрение, слух, тактильные ощущения являются чувствами. Спектр чувств гораздо более богатый. Например, существует чувство долга, родительское чувство, материнское чувство. В конце концов, основным чувством для человека, наверное, является любовь. Но для таких важных с точки зрения человека чувств, конечно, никаких органов им соответствующих не существует. Не случайно в Большой медицинской энциклопедии вы можете найти определение понятию органы чувств, где как раз и перечисляются те органы, о которых вам говорили еще в анатомии. Но совершенно понятно, что тот же язык не сможет осуществлять вкусовую чувствительность, те же вкусовые рецепторы не смогут осуществлять вкусовую чувствительность без кровеносных сосудов, мышц языка. Глаз не сможет осуществлять чувствительность на свет без рефракционных сред, без сосудистой оболочки глаза. Однако, конечно, воспринимающими структурами органов чувств являются только рецепторы. Ни кровеносные сосуды, ни мышцы. Действующую на них с физической точки зрения энергию воспринимать не могут. Повторюсь, в Большой медицинской энциклопедии вы можете найти понятие органы чувств, но отсутствует понятие орган чувств. Тогда как анализатор – это предельно конкретное понятие, и далее мы с вами разберем особенности активности, ну, если не всех, то, по крайней мере, наиболее значимых для адаптации организма анализаторов.